Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Я напомню, что в воскресенье завершился двухдневный предвыборный съезд партии «Яблоко», и мы можем поговорить о результатах этого съезда и о планах партии на грядущих выборах в Государственную Думу России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение с вопросом можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну, я, Сергей Сергеевич, начну с такого вопроса с сайта. Явлинский решил вернуться в большую политику и отодвинул своего протеже, видимо, вас, на второй план, став первым номером предвыборного списка. Почему при живом председателе партии список ее возглавляет ее бывший руководитель?
Ну, во-первых, добрый вечер. Отвечает на этот вопрос очень легко. Я сам попросил Григория Алексеевича стать первым номером. Никто меня не отодвигал.
То есть вы не справились, посчитали?
А почему? Я не понимаю, откуда такой догматизм? Почему председатель партии должен быть женихом на всех свадьбах?
Нет, это справедливая Россия тоже председатель партии, он не лидер.
Это у нас какое-то вот советское представление, что раз ты самый главный, ты должен быть абсолютно во всем, самым первым, все возглавлять, везде выдвигаться. Ну, это просто глупость. Зачем это?
То есть вы признаете, что Явлинский популярен?
Явлинский ресурс, он долгое время был в тени, он не выступал в средствах массовой информации. По нему люди соскучились. Я вот много езжу по регионам, меня везде спрашивают, где Григорий Алексеевич. Это явный признак востребованности Явлинского обществом, нашими избирателями. И вместо того, чтобы ломать голову, кого еще откуда-то там позвать извне? Зачем это все делать, если у нас есть собственный мощный ресурс?
То есть в вашем
Григорий
тандеме
Алексеевич
произошла
Явлинский.
Рокировочка?
Ну, у нас, во-первых, не тандем, у нас коллегиальное руководство. С тандемом не имеет ничего общего. Когда-то обвиняли партию «Яблоко», что это партия одного человека. А сейчас ни одного человека. И опять не нравится. Опять какие-то подковырки, придирки. Вот не один я всем управляю, руковожу, везде появляюсь, все возглавляю. И опять плохо. Опять. Ну,
слово
давайте...
плохо не было сказано.
Нет, некоторые так и говорят, не ваши радиослушатели, но некоторые так говорят, что вот меня там кто-то подвинул, куда-то задвинул. Но опять повторяю, какое-то советское представление о жизни. Если вдруг председатель партии не первый в списке, значит, кто-то его куда-то задвинул. Как раньше гадали, кто там стоит на трибуне и на каком расстоянии
для
от первого лица.
Для этого надо на мавзолей подняться.
Вот, ничего подобного нет. Никто не говорит о смене руководителя партии, им остаюсь я. Я как руководитель оцениваю шансы списка. И моя задача сделать список наиболее привлекательным для нашего избирателя. Я считаю, это мое мнение, что выдвигая Явлинского на первые позиции, мы усиливаем список и усиливаем наши шансы на прохождение в Думу. Поэтому я такое решение принял. Я благодарен Григорию Алексеевичу за то, что он согласился с этим решением. И мы действительно сформировали достаточно сильную команду на выборах в Государственную Думу. И я очень рад, что третьим номером нашего списка согласился стать Алексей Яблоков, лидер фракции «Зеленая Россия» внутри партии «Яблоко», всемирно известный эколог, пожалуй, самый известный в мире эколог нашей страны.
А Сергей Сергеевич, а куда делся Борис Титов из «Деловой России», которому вроде бы предлагали это третье место?
Шли переговоры, мы хотели, чтобы деловое сообщество было представлено в нашем списке, но не получилось.
Но теперь у вас присутствует шестой номер, да?
Да, господин Лерих, он, кстати, выступил на нашем съезде, оказался очень умным, очень интересным человеком. Он как бы действительно, вот этот человек, пришедший извне. Но он в своем выступлении подтвердил со своего ракурса все те оценки, которые давал я в своем докладе, которые потом давал Явлинский. То есть по духу он действительно подтвердил, что это человек партии «Яблоко». То есть все оценки экономической ситуации, значит, политического процесса им были даны исключительно четко и на профессиональном языке. Я очень рад, что такой человек к нам пришел, и нам есть теперь что противопоставить тому же «Правому делу», например, как партия олигархов.
У вас свой олигарх?
Значит, потому что он не олигарх совсем. Как раз он наоборот, он представитель такого бизнеса, который сегодня зажимается олигархами, которые и благодаря близости к власти получают особые преференции для ведения бизнеса, заведомо, так сказать, вот заведомо выгодные позиции, которые им позволяют подавлять честный бизнес в нашей стране, отодвигать его от, так сказать, зарабатывания доходов, поскольку он не связан с властью, я имею в виду малый и средний бизнес, а интересы олигархов заключаются в том, чтобы самим зарабатывать деньги и не давать это делать честным путем другим.
Сергей Сергеевич, а куда делся член-корреспондент Академии наук Алексей Арбатов?
Алексей Арбатов по своим личным причинам попросил его не ставить список, однако он будет нам помогать, он будет работать как эксперт. Опять же, не обязательно член партии должен выдвигаться в качестве депутата. Если он по своим причинам хочет работать в других структурах, а Алексей Арбатов занимается наукой, он может продолжать это делать, но в качестве члена партии он будет оказывать интеллектуальную помощь и разные другие виды поддержки, и этим нам будет очень ценен. Он автор нашей программы по реформе армии. Напомню, что наша программа предполагает отказ, полный отказ от призывной армии и переход к профессиональной армии. Это все просчитано и с точки зрения финансов, и с точки зрения адекватности угроз, которые стоят перед Россией. Он внес на наш съезд проект реформы армии в настоящее время, актуальный для настоящего времени. Он внес предложение по дальнейшему продвижению в сторону создания совместной системы противоракетной обороны России и НАТО. То есть уже на этом съезде он показал, что будет работать с нами и не собирается никуда уходить, несмотря на то, что не вошел в список.
Ну вот мне еще из региона тут прислали вопрос насчет Самары. Я не видел всего вашего списка. Интересуется таким человеком Петр Монастырский, известный режиссер, народный артист СССР. Якобы он должен войти в ваш список, а годков ему чуть ли не 90.
Честно говоря, мне об этом неизвестно.
Понятно.
Об этом факте. По-моему, все-таки не вошел.
Значит, все-таки
вот,
засомневался.
Между прочим, нас поддерживает, если уж говорить о режиссерах, нас поддерживает господин Сокуров, который только что получил премию Венецианского фестиваля.
Ну, хорошо.
И мы направили ему поздравления.
Да. Я напомню.
Да, как в кино, но мы не будем брать артистов, певцов, шоу-бизнес в свой список, потому что наши депутаты должны профессионально заниматься законами.
Ну, у вас же есть режиссер Гнездилов в списке, правда? Из молодых.
Он режиссер, он только учится, а молодым политиком уже является и в Мосгордуме, где он сейчас состоит в качестве члена молодежной организации при Мосгордуме, молодежной палаты. Он уже внес не один законопроект, касающийся культуры. То есть он профессиональный законодатель уже, несмотря на то, что режиссер.
Виктор тут пишет, куда делся Иваненко? Он состоит в «Яблоке», на каких позициях?
Иваненко принял решение выдвигаться от Свердловской области, потому что там у нас сложная ситуация, там преследуют нашего лидера партии Максима Петлина.
Да, у меня было.
Он собирается помогать ему. Это первое.
Ну и второе. Петлин будет в списке?
Да, Петлин состоит в списке.
Несмотря на то, что он арестован, его обвиняют в получении взятки?
Мы считаем это обвинение сфабрикованным. Там последние материалы, которые были вброшены в интернет, просто сфальсифицированы. Представляете, человек подносит пистолет, у него на голове мешок, он подносит пистолет к руководителю строительной компании, который мошенническим путем там застраивает парк. А мимо вдруг совершенно случайно проходит мама его компаньона, которая вообще живет в другом регионе, и сообщает потом, что этот человек в мешке потребовал отказаться от обвинений против Петлина. Вот такой вот цирк. И никакое уголовное дело почему-то про это не возбуждается. А суд принимает решение об изменении меры пресечения Максиму Петлину. То есть это наш обычный, к сожалению, к величайшему, судебный фарс. Такой судебно-следовательский фарс.
Там, правда, и другие материалы выкладывались, якобы переговоры Петлина с этим строительным
деятелем. Да, но они были так нарезаны, что, в принципе, это можно было снять где угодно, каким угодно способом. Там не установлено никакой связи между деньгами, о которых идет речь, и отказе заниматься защитой парка. Просто этой связи там нет. И, конечно же, в суде это дело точно рассыпется, не удастся ничего доказать. Но пока Максима Петлина арестовали за что? За организацию митингов против строительства в парке. Хотя он не был организатором, он был участником. И он выступал против застройки, незаконность которой признал уже даже уставной суд Свердловской области. Несмотря на это, прокурор заявил, что он препятствует строительству. Но строительство ведется мошенническим путем. Застройщики получили эту землю под благоустройство, а не под строительство. То есть это просто мошенники, которые воспользовались возможностью влиять на наш российский суд.
То есть Сергей Иваненко будет там вести кампанию вот в этих трудных условиях?
В этих трудных условиях он сам вызвался, за что я ему благодарен. И это такой шаг, который еще больше усиливает мое уважение к Сергею Иваненко.
Напомню, Сергей Митрохин, студия «Радио Свобода», 660-1046, пейджер, смс +7 903 743 2801, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Борис пишет: «Идеи партии «Яблоко» не только непонятны, но и чужды для основной массы населения избирателей. Допустим, партия победила, кто будет исполнять ее мудрые решения на уровне чиновников низового уровня, так сказать, на земле? Чиновников, которые привыкли к материальной выгоде». Борис, вот.
Я тебя не понимаю, что такого сложного в идеях партии «Яблоко». Вы знаете, это еще персонаж кинофильма, которого сыграл Владимир Высоцкий, сказал, что вор должен сидеть в тюрьме. Это что, очень сложно? Вот мы наши...
Для этого он, правда, в карман там подложил что-то, занимался фальсификацией дела.
Ну, неважно, но идея-то совершенно понятная. Он ей прикрывал... свою деятельность. Честный суд тоже пункт нашей программы. Чего тут непонятного? Что в стране должно быть право, закон должен быть един для всех, а не такой, как он сейчас. Для чиновников один, для олигархов один, а для всех остальных другой. Что тут непонятного, я не понимаю. Что в стране должны быть честные выборы, а не фальсификации. Что губернаторов и мэров надо избирать, а не назначать сверху. Что в стране должен быть нормальный прожиточный минимум, а не на уровне немецкого военнопленного 1945 года, как сейчас. Что надо бороться с коррупцией, об этом я уже сказал. Да, предлагаются конкретные формы. Что должны соблюдаться права человека, в том числе, например, в местах заключения.
Вопрошавший имел в виду, что решения могут приниматься правильные. Вот, например, Медведев провел через Думу закон, облегчающий, так сказать, положение бизнесменов, которых по экономическим делам теперь не должны арестовывать. Этот закон не соблюдается. Имеется в виду, что можно принять правильные решения, а их будут игнорировать, нарушать, не выполнять и так далее.
Ну, совершенно правильно. Если берется отдельно взятое решение и просто принимается, ничего из этого не вытекает. Работоспособным является только комплекс решений. Вот этот комплекс предлагает партия «Яблоко». Мы подчеркиваем, кстати, что если вот только отдельным вопросом заняться, даже таким важным, как честные выборы, да, вот возьмем, сосредоточимся только на одной задаче – честные выборы, и больше ничего делать не будем. Ни коррупцией не будем заниматься, не будем заниматься вопросами создания среднего класса, защиты прав собственности и так далее. Что получится из этого? Ну, проведем один раз честные выборы. Потом опять олигархи скупят все партии и опять приведут к власти какого-нибудь нового Бонапарта. И все. Поэтому для нас принципиально, что надо идти сразу по нескольким направлениям. Вот это не только демократизация нашей страны, но это и защита прав собственности, это перераспределение в сторону основной массы собственников контроля за нашими национальными ресурсами, так называемая деконцентрация собственности, которая сегодня у нас сверхконцентрирована. И, конечно, это вопросы независимости, объективности суда и так далее и тому подобное.
Сергей Сергеевич, в комплексе это все может дать результат. Сайта, точнее, за вопросы, они же и мнения. Интересно, это Петербурга, интересно, всем ли оппозиционерам запрещают произносить фамилию Путин под угрозой смерти или лишения свободы? И второе, ни Прохоров, ни Миронов, ни Митрохин, лидеры так называемых оппозиционных партий, в своих речах вслух не называют основного организатора и вдохновителя всех бед России, Путина, под чьим руководством расцвела коррупция, доведены до аварийного состояния, транспорт, армия, система образования,
здравоохранения. Абсолютно некомпетентное заявление. Если вы смотрели программу НТВшники, например, если помните, там Чичваркин из Лондона задал вопрос про Путина. Да, вот почему-то в России он этот вопрос никому не осмелился задавать, а из Лондона осмелился. Да, вы против Путина или нет? И я первый ответил, и фактически единственный, четко и однозначно, что партия «Яблоко» против Путина и Медведева. Это повторил на съезде нашем и Сергей Иваненко, и Григорий Явлинский в своем заключительном выступлении.
Который, правда, по-моему, уже не показывал канал «Вести-24».
А в НТВшниках, слушайте, но да, есть люди, которые хотят, чтобы мы только говорили только про Путина и больше ни про кого.
Можно про Медведева.
А вот и про Медведева мы говорим.
А еще про Суркова и Сечина.
А вот я считаю, для меня важнейшая позиция такая, что один только взятый лозунг «Долой Путина» ничего не даст. Да, мы против Путина. Мы всегда выступали с альтернативой Путину, впоследствии Медведеву. Так же, как раньше мы выступали как альтернатива Ельцину. Но мы никогда не говорили, давайте одного человека заменим, и все в стране будет хорошо. Не будет хорошо. Свято место пусто не бывает. Менять надо систему.
А вот конкретно, что значит, что вы находитесь в оппозиции к Владимиру Путину? Это значит, что вы не ходите в администрацию президента совещаться?
Не ходим.
Или, скажем, это значит, что вы предлагаете какие-то альтернативы тому, что он делает?
Да, мы предлагаем альтернативу политике Владимира Путина. И делаем это, начиная с 1999 года, когда фракция наша голосовала, большинство фракций против назначения Путина премьер-министром.
Ну, тут уж я вам скажу, что той части голосов, которая высказалась за Владимира Путина, как раз хватило, чтобы его назначить премьер-министром.
Фракция,
без вас он бы не
против.
Стал премьер-министром.
Нет, это не так. Это не соответствует действительности. Нет.
Ну,
фракция «Яблоко» голосовала против
Всякий может
против
заглянуть
Путина.
В интернет.
А потом, когда... Да, но тогда вы должны уже сказать, и какая фракция потом его очень сильно поддерживала. И называлась «Союз правых сил».
Вы за себя.
А я хочу и про них сказать. Вот вы их все время так защищали, да, раньше?
Я ни слова не сказал про них.
Вы раньше про них много слов говорили,
да? Их уже нет,
так вот они, да, но вот от тот момент они поддерживали Путина. Мало того, они привели Путина к власти вместе с Борисом Немцовым. Вот, потом у него долго...
Сергеевич, голосовали же, голосовали яблочники
за Путина. Кто, фракция «Яблоко» голосовала против.
Ну как, часть депутатов
голосовала за... Меньшая часть. Голосовал Явлинский по одной простой причине, потому что Путин отказался шпионить за ним по просьбе Примакова.
Это мы знаем.
А партия «Яблоко» голосовала против. Потом, в 99-м году, когда мы выступили против войны в Чечне, которую затеял Путин, вот вы спрашиваете конкретику, я вам рассказываю. Когда партия «Союз правых сил» во главе с Борисом Немцовым поддержала войну в Чечне и заявила о том, что «Яблоко» наносит удар в спину российской армии ножом, мы выступали против Путина, против его политики.
Вот интересно, что вы не можете,
Нет, подождите, вы меня все время спрашиваете. Давайте я, наконец,
конкретно,
все расскажу.
Конкретно.
Предельно конкретно. Угу. В 2000 году партия «Яблоко» выдвигала Григория Явлинского против Владимира Путина, который был, естественно, главным прецедентом. Владимира Путина поддержала Союз правых сил во главе с Немцовым и всеми остальными. И у нас были, я помню, дискуссии ну, не с самим Немцовым, с Гозманом была дискуссия, он был тоже членом СПС, когда я говорил, вы продвигаете, поддерживаете сейчас будущего диктатора. Нам говорили, нет, Путин демократ, вы говорите глупости. Мы тогда предупреждали, чем все это закончится. А смысл этой операции был какой? Да, олигархи поняли, что Ельцин слаб, и что он не справится с контролем за страной в их интересах, олигархов. И вот эти олигархи, Березовский, прочие, Абрамович и так далее, образовали такой клуб, который выдвинул Путина. И главной политической силой, которая его поддержала, был тогда не единство, которое только формировалось, было в младенческом возрасте, а был союз правых сил. Вот то это, есть те правые, это, честно, которые сегодня разделились
совсем
на Парнас и правое дело.
Главной силой были губернаторы, административный
нет,
ресурс.
А вы ошибаетесь, Михаил. Никакие не губернаторы были. А нет, вот этот клуб олигархов, который привел Путина к власти и сделал на него ставку, ну, как на человека,
них,
который,
кстати говоря,
будет
нет,
защищать их
обратите
интересы.
Обратите внимание, большинство из них куда-то делось, правда?
Уделось, вот нас... они многие ошиблись в своей ставке, да. Но ответственность все равно не за нее несут, согласитесь.
Некоторые тоже ошибались, правда?
Ну,
и вы ошибались. Что же делать?
Да,
вы за свое ошибались,
когда
они
мы
за
ошибались,
свое...
мы всегда это признавали, свои ошибки. А вот по этим ошибкам как-то их авторы признавать свою ответственность не собираются.
Да, у вас там, вот я смотрю, в Курске тут такой веселый был лидер регионального отделения Александр Федулов, да? Исключили. Сейчас он пишет. Митрохин бегает в ненавистный Кремль, где доносит на демократов и правозащитников, спрашивает, кого замочить, и слезно просит, чтобы за это яблоко пропустили в Госдуму.
Извините,
вы такого
Михаил,
человека... Подождите, вы такого человека держали в
партии? Давайте на заборе прочтем что-нибудь, или в ЖЖ, и цитировать
это
будем.
Был ваш региональный лидер полгода назад.
Ну, мы его исключили. Человек обижен и врет. Ну, что делать?
Не знаю, это удивительно.
Ну, вранье.
Удивительно просто,
вранье.
Что этому человеку вы доверили такую
что,
солидную
значит, мы, нет,
он
мы,
у вас был
нет.
во главе списка.
Подождите, Михаил, мы не диктаторская партия, мы не Прохоров, которому устав
так.
правого дела, вопреки закону, разрешил вышвыривать, кого он хочет, и принимать, нанимать, кого он хочет. У нас демократическая партия. Федулов пришел со своей командой, произвел там переворот демократическим путем. И мне сказать, извините, вот этот человек меня не хочет, я его не хочу, было абсолютно невозможно.
Потом произносил националистические речи.
Вот мы его за это исключили, за националистические речи, за человеконенавистнические взгляды.
Губернатор
появился
хвалил,
инструмент,
да?
который наш устав предусматривает, инструмент исключения. И мы его применили.
То есть вы здесь признаете свою ошибку?
Здесь ошибки мои, ну, может быть, была, надо было мне броситься и в нарушение нашего устава, значит, нагнать туда людей в Курске, чтобы они не пропустили Федулова. Я не стал этого делать. Может быть, это ошибка, я согласен ее признать, но я же ее уже исправил.
Хорошо. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», в прямом эфире в студии «Радио Свобода». Продолжим после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Об этом заявил Интерфаксу представитель службы Александр Кромин. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнерстве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, направленные на улучшение делового климата для торговли и инвестиций, говорится в документе. Премьер-министр России Владимир Путин объявил, что тарифы на газ и электроэнергию будут повышены с июля будущего года, а не с января, как предполагалось ранее. Таким образом, повышение состоится уже после президентских выборов, назначенных на март. В Москве у здания Центра избиркома прошел пикет с требованием проведения честных выборов. Активисты протестуют против лишения оппозиционных партий возможности участвовать в выборах из-за отказов в Министерство юстиции их зарегистрировать. Сайт «Кавказ-центр» признан экстремистским. Решение принято Никулинским судом Москвы по требованию заместителя генпрокурора России Виктора Гриня. Во Франции при взрыве на предприятии по производству ядерного топлива один человек погиб и четверо получили ранения. Французское правительство заявило, что утечка радиации не зафиксирована. Завод «Маркуль» находится у города Ним и примерно в 20 километрах от Авиньона, где в это время года много туристов. Президент США Барак Обама направил на рассмотрение Конгресса законопроект о создании новых рабочих мест.
Радио «Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Телефон 8 800 200 22 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Так, что еще у нас пишут? Путин сказал, что выборы будут грязными, Матвиенко сделали 90%, выборы в Думу и президента будут такими же, Алексей, Москва. Ну, видимо, намекают на то, что в такие фальсифицированные выборы играть не очень стоит, потому что я вот видел тоже у нас на сайте разные мнения на этот счет. Явлинский призывает идти на несправедливые сфальсифицированные выборы, лишь бы пройти в парламент. Наоборот, Сергей собирался игнорировать выборы, но если «Яблоко» допустят до выборов, пойду проголосую за них. Хотя давно не симпатизирую Явлинскому за его пассивность во время путинского десятилетия. Валентин Иванович Иванова. Первый раз за путинское безвремение. Пойду голосовать, отдам мой голос «Яблоку». У этой партии реальная программа, и лидеры в воровстве не замечены, что для России такое же чудо, как воскрешение Лазаря. Так, вот видите, разные мнения. Ну, в общем, все по поводу выборов. Там, во-первых, Сергей, знаете, какая мысль? Если «Яблоко» допустят до выборов, вот вы подписи же должны собрать, я так понимаю. А насколько вам это по силам, а главное, пройдут ли эти подписи проверку? Я вот помню, что в регионах, где списки «Яблоко» раздражали губернаторов или администрацию президента, вам в регистрации отказывали.
Да, но все-таки начну с первого вопроса, который звучал подспудно у радиослушателей. Участвовать или не участвовать в выборах? Основа для этого вопроса, конечно, есть. Выборы у нас нечестные, фальсифицируются, превращаются в фарс и так далее. Вопрос, что с этим делать? Наш ответ, по-моему, достаточно понятен. Если вы в этом всем не участвуете, значит, вы всему этому помогаете напрямую.
Каким
вы,
образом?
Вы голосуете за Единую Россию.
Каким образом?
Не своей рукой.
Так.
Вы оставляете без какого-либо контроля, даже минимального, свой бюллетень. Этот бюллетень аккуратно берет другая рука и опускает его за Единую Россию. Если вы портите свой бюллетень, аккуратно испорченный бюллетень изымают, проконтролировать его некому, потому что нет такой партии испорченных бюллетеней. И тоже опускают
за Единую Россию. Есть графа про испорченные бюллетени, ее можно посчитать, если правильно
испортить. А кто ее будет требовать считать?
Нет, если два крестика там и так далее.
Никто не потребует ее считать. Потребуют считать свои голоса только партии, которые участвуют. Вот как я добился пересмотра голосования на участке своем у своего дома, где за «Яблоко» было ноль голосов? Ну, только благодаря тому, что я через суд добился поиска этих бюллетеней за партией «Яблоко», и они обнаружились.
Много обнаружилось?
Так или иначе. Ну, там обнаружилось там процентов на примерно на 15. А, примерно такой же результат получился, как на участках Путина, Лужкова, Медведева, где не осмелился никто ничего фальсифицировать, разумеется, по понятной причине. Где
ну, вы скажите за это спасибо 15, Юрию Лужкову, которого вы поддерживали.
15-17% голосов. Ну, о Лужкове отдельно еще можно поговорить. Мы сейчас говорим о нечестных выборах. Так вот, если бы не было партии «Яблоко», если бы она не участвовала в выборах, никто по этому участку не смог бы отсудить обратно эти голоса и обнаружить фальсификации. Это яркое доказательство того, что все-таки, если вы идете на выборы, если вы за кого-то голосуете на этих выборах, то вы тем самым сокращаете масштабы фальсификации. А вот смотрите, что сейчас происходит. Сейчас хотят окончательно превратить выборы в фарс, показать, что все в этом фарсе являются клоунами, и добиться максимального снижения явки. Это новая тактика «Единой России». Не через промывку мозгов, как раньше пытались, не через такое вот тотальное засилие, да, потому что это всем надоело, всех от этого тошнит. Решили пойти другим путем. Сказать, да, мы даже вам свободу даем. Смотрите, программы НТВшники, ну, в общем-то, да, хотя не давали ничего мне сказать, потом порезали этот эфир, ладно, черт с ним. Но, тем не менее, что-то удалось сказать, да. И да, пожалуйста, говорите, что хотите. Но мы вас представим таким образом, что мало у кого вообще возникнет желание пойти на выборы. Мы так представим все партии. И этим добиваются чего? Будет низкая явка, будет огромное количество свободных бюллетеней, и этими бюллетенями легко будет обеспечить результат за Единую Россию. Поэтому любые призывы к бойкоту выборов сегодня, с нашей точки зрения, это просто работа на Единую Россию. Я думаю, неосознанно. Не получают за это деньги. Люди просто, ну, людьми манипулируют. Они,
знаете,
просто
есть,
не понимают.
Есть другой аргумент.
Того,
если ваша партия или другие две еще партии, как минимум, а то и три, набирают до 7%, то есть либо одно-два места в Думе, либо вообще ни одного, то огромное количество мандатов идет в раздел в пользу Единой России. То есть до 70-80 мандатов,
да,
премия
поэтому
будет.
Мы будем призывать нас поддерживать, чтобы мы получили больше 7%.
Да.
Правильно.
Вот Виктор уже...
Правильно совершенно.
Виктор уже отреагировал. Я буду голосовать
добиваться.
За яблоко, написал вам.
Ну вот видите, правильно.
Да. И передача-то целиком не прошла, уже вас поддержит. Давайте пару звоночков возьмем. Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемые, я из той партии, которая организовывал, смешно говорить уже теперь об этом, Каспаров, Борбулис и Травкин.
ДПР называлась.
Да, да, да. Которая, ну, потом с ДПР начались разные манипуляции, и она докатилась до Богданова, понимаете? Так вот, первый вопрос о прошлом, которое может влиять и на будущее. Уважаемый Сергей, почему, когда увяло ДПР, вы не воспользовались, я имею в виду яблоко, вы не воспользовались прежним, так сказать, штатом активистов? Яблоко у нас в Смоленске собиралось полный зал.
ДПР.
Явлинского, я уже имею Явлинского, который пришел, так сказать, на смену. ДПР, Богданов, разве это ДПР?
Понятно, Людмила Ивановна.
Подождите, а разве вы не помните, Людмила Ивановна, да? Людмила Ивановна, разве вы не помните эту печальную историю, как закончился ДПР? Кстати,
Травкина,
мы пытались, во-первых, отвечая на ваш вопрос, мы пытались привлечь на свою сторону членов партии ДПР и пригласили в партию Николая Травкина. Он был не только членом партии, он был и членом фракции у нас. И как раз это, я думаю, и было главной попыткой нашей привлечь ваш электорат. А потом что происходило с ДПР? Ее сначала попытался купить Михаил Касьянов, а когда Кремль узнал, что он это собирается сделать, он всех делегатов съезда перекупил и назначил во главе нее господина Богданова.
Ну да.
Вот, и на этом партию убили окончательно.
Ну, понятно. Александр из Калининградской области, пожалуйста. Александр.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сергею Митрохину сначала реплику, если возможно, буквально 30 секунд, а потом вопрос. У нас в Калининградской области партия «Яблоко» существует, но вот совершенно не ощущается ее какой-то деятельности, ее не видно здесь. И когда у нас были выборы в областную думу, они говорили как-то невнятно, совершенно неопределенно. И главный наш вопрос – это сельское хозяйство. По сельскому хозяйству выдвинули программу, ну, наивнейшую, просто, я не знаю, дальше некуда.
Понятно, но давайте. Да.
Нет, а вы знаете,
я еще хочу сказать, да, кое-что. Значит, вот по сельскому хозяйству надо вам как-то определиться.
Определиться надо.
Да, вы знаете, я вот занимаюсь партстроительством в нашей партии, и я лучше кого бы то ни было знаю состояние наших региональных отделений.
Но в Калининграде
далеко
вы там не
все.
Очень выступили, прямо скажем.
Да, далеко не везде у нас высокое качество региональных отделений, мы этим занимаемся.
Ваши там товарищи больше поливали других демократов, чем занимались собственной
компанией.
Ну,
не знаю, там, каких они демократов поливали, они выступили
тех,
действительно слабо.
Дорошок,
они например? Нет, Дорошка они не поливали.
Было дело, я сам слышал.
Значит, там были разные мнения по разным вопросам. Слабая организация, так же, как и во многих других регионах, да. А вы знаете, тяжело быть оппозиционной партией. Не все идут в оппозиционную партию, не все. Сильные политики, профессионалы, люди, умеющие хорошо говорить, люди, умеющие формулировать позицию, готовы сегодня идти в оппозиционную партию. Это проблема наша, но мы с ней боремся. Мы проводим реорганизацию наших региональных отделений. И как раз сейчас такая реорганизация проходит в Калининграде. По этой причине даже Калининград не был у нас представлен на съезде. Потому что мы решили трансформировать это отделение. И пошли даже на то, что вот на съезде они не могут участвовать. Так что работаем, совершенствуемся, открыто смотрим на ситуацию с открытыми глазами. И где у нас плохо, там стараемся сделать лучше.
Яблоко напоминает старую деву. Пока молода была, отваживала женихов. Теперь постарела и сама никому не нужна, злобствует Александр.
Ну, Александр может злобствовать сколько угодно. Если уж так сравнивать, я уже сказал об этом. Яблоко – единственная партия в России, которая пошла на создание фракций. Для чего мы это сделали? Для женихов. У нашей девы целый гарем женихов, если уж таким вульгарным языком выражаться. К нам в свое время пришла партия «Зеленая Россия», и мы с ней объединились благополучно. И сейчас это активнейшая часть нашей партии, которая борется, например, с захватом водоемов, захватом берегов, со строительством дворцов для чиновников на побережье Черного моря и так далее. Значит, к нам пришла и организация «Солдатские матери». Не все, правда, не все отделения солдатских матерей. Но Светлана Кузнецова, которая сегодня у нас в списке представлена, она очень уважаема в этом качестве. У нас работает правозащитная фракция. Мы объединяемся и с правозащитными, и с экологическими движениями. У нас есть женская фракция, которая объединяет женские движения. Почему-то те, кто нас... Вот те, кто говорит, вы ни с кем не объединяетесь, мне кажется, люди, ну, достаточно циничные, потому что они вот эти организации гражданского общества ни во что не ставят, в упор их не видят. А мы их видим, мы им помогаем, мы с ними работаем, и они приходят в партию «Яблоко». И вот ни одна другая партия этим сегодня не занимается. Но обвиняет опять партию «Яблоко» во всех грехах. Так, ну, вот скажите просто, что вы нас не любите, и все. Зачем придумывать всякие глупости?
Так, господин Разберг пишет. Вчера смотрел съезд «Яблоко». Ставка делается на интеллигенцию, она в России гнилая. Кто вам сказал, господа оппозиционеры, что люди будут голосовать против власти? Ведь как ни крути, во время правления Путина жизненный уровень простых людей вырос.
Я, честно говоря, тоже не согласен, например, с Сергеем Иваненко, и не скрываю этого, что интеллигенция – это наш единственный электорат. Да, это ядро нашего электората, это образованные люди. Но за эти годы мы сумели, как я уверен, расширить свою базу. И в первую очередь за счет гражданского общества. Партия «Яблоко» больше, чем какая-либо то ни была другая партия, и вообще политическая организация в России – работает с гражданским обществом. Мы первые поддержали движение за Химкинский лес, еще когда его никто в упор не видел, и когда над нами насмехались в таком же стиле. Вот нет, чтобы сказать, не любим, надо поиздеваться. Издеваются, они травкой занимаются, они зеленью занимаются, говорили некоторые, так сказать, известные сейчас деятели оппозиционного движения. А когда движение за Химкинский лес выросла, проявила себя, раскрутилась, все к нему побежали и стали самыми главными его партнерами. А мы с самого начала им помогали. Мы спасали от смерти Михаила Бекетова, например. И потом спасали от смерти Фирсова. Мы свои митинги предоставляли для их выступлений. Это я как пример говорю. Или движение «Экологическая вахта» по Северному Кавказу, например. Пришло именно к нам, именно в партию «Яблоко» пришло. Самая сильная сегодня, самая дерзкая экологическая организация, которая не боится сесть на несколько суток в милицию за свои действия. Нет другой такой активной организации в России, экологической. И она пришла в партию «Яблоко». Андрей Рудамаха, Сурен Газарян.
Виктор так пишет, что... зачем вы топите и критикуете перед выборами своих союзников в борьбе с Путиным, Немцова, Каспарова, Рыжкова? Лучше бы помолчали.
Меня спрашивают, вы меня задаете вопросы, я на них отвечаю честно, не занимаясь никаким политиканством. И говорю то, что думаю, никого я не топлю. Мы всех в свое время предлагали. Кстати, по поводу Каспарова я вообще ни слова не сказал, что вы мне приписываете то, чего вы не говорите. Я вот его очень сильно уважаю, и как шахматиста, и как политика.
Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, что партия «Яблоко», у нее бесспорные достижения, вот, допустим, взять даже вот у нас в Москве, тут в северо-западном округе, раскрутили дело, разобрались и сняли, убрали префекта Козлова, там он что-то в экологически чистой зоне землю
присвоил.
Да, прихватил. Вы немножечко скажите, пожалуйста, поподробнее, что там получилось. И второй вопрос. Куда он делся в конечном итоге?
Вот, хороший вопрос. Разоблачили, посадили или нет?
Вы знаете, если бы мы были прокурором...
Добиться можно.
Ну, может быть, его бы и посадили. Значит, мы добились того, что дело дошло до суда. Суд решил, что земля в ОПТ, она там называется «Долина реки Сходни» в Куркино, захвачена незаконно. Но, к сожалению, дальше происходит то, что и должно происходить в неправовом государстве. Решение суда не исполняется. Баня, которую бывший префект Козлов построил незаконно на территории особо охраняемой, так там и стоит. И он, по-моему, так продолжает жить. Так же, как и господин Петухов, это другой бывший высокий чин МВД Российской Федерации. Точно так же по нему было решение суда о незаконном захвате земли. И они все сейчас, по-моему, там продолжают жить и спокойно пользоваться этими участками. И никто не собирается ничего с ними делать. Хотя вроде объявлено, что вот у нас тут будет борьба с коррупцией, и все будет по-другому. Все эти старые коррупционеры, они остаются не только на свободе, они остаются владельцами того имущества, которое они захватили. А те чиновники, которые им помогали это сделать, тоже остались в правительстве Москвы. Вот.
Так что не нравится вам то, что делает Собянин?
Или у Собянина нравится? Есть сильные стороны, есть слабые, есть абсолютно непонятные вещи, которые он сейчас делает. Ну, в качестве примера, наверное, малоизвестного. Я сейчас не буду говорить про плитку, которая всех на уши поставила. И теперь все женщины, которыми я вот говорил на эту тему, в ужасе от того, что они не смогут в каблуках ходить по этой плитке. Потрачено немало денег на это. Кстати, «Молодежное яблоко» вручило золотую плитку Сергею Собянину. Была у нас такая акция протестная. Ну вот, казалось бы, мелочь для многих, а многие рукоплескали. Снятие перетяжек рекламных. Да, есть претензии к внешнему виду города. Действительно, не всем нравятся эти перетяжки. Ну, позвольте, есть право собственности. Были договора аренды у предприятий, кстати, малого бизнеса, никаких не олигархов, на эти перетяжки. Взяли, насильно расторгли эти договора и прекратили, и все. Это просто произвол.
Ну,
это
рынки тоже, что он, пытались рынки сделать он тоже палатками. Разгонял, да.
Рынки, палатки и так далее. То есть полное игнорирование права. Чисто такой вот административный стиль руководства. И никаких подвижек в сторону, ну, хотя бы какой бы то ни было, демократизации в городе. Чтобы чуть-чуть, например, более самостоятельно стала Мосгордума. Или чуть больше прав, полномочий передать московскому местному самоуправлению. Ничего подобного. При Лужкове хоть какие-то были еще общественные советы, через которые был, хоть какая-то видимость диалога была с мэром Москвы. Сейчас ничего этого нет. Мэр сам все знает за всех москвичей. У него такой, он такой патерналист, который все знает лучше всех. И принимает мудрые решения, вот как великий вождь города. Вот это мне совсем не нравится.
Спрашивают, что вы думаете о заявлениях Дмитрия Рогозина, явившегося теперь в качестве союзника «Единой России», там, что русский народ находится в положении дискриминируемого большинства?
Ну, я имел возможность высказать Дмитрию Рогозину свое мнение в прямых дебатах.
И проиграли их, кажется.
Да, я проиграл, но я проиграл, во-первых, не так много. Учтите, насколько сегодня популярна в обществе эта позиция. Кто бы то ни был, даже не Дмитрий Рогозин, а человек гораздо менее известный, любой, который бы с такой позиции выступал, он бы находился в заведомо выигрышном положении. Я пытался объяснить, и мне кажется, мне удалось это сделать, что позиция крайне опасная для нашей страны. Позиция подрыва нашего межнационального мира. Причем, как это говорится, изощренно. Это не только Рогозин, Жириновский вот сейчас начал эту кампанию. А мы не против, дескать, других народов, пусть они живут хорошо. Но русских все обижают вокруг. Крайне опасная вещь. Навязывать великому русскому народу комплекс национальной неполноценности. Почему опасно? Потому что действительно огромный большой народ. Если он этим комплексом заболеет, то страна рассыпется. И не только по национальному, но и по территориальному признаку. Нам придется, например, отдавать Кавказ тогда. Вот сейчас эти люди, которые кричат, да, кавказцы ведут себя так, ведут плохо, там действительно с их участием происходит преступление. Значит, вывод вы какой из этого делаете? Что надо отделиться от Кавказа, что ли? И тем самым вы уводите нас от другого вывода, который надо сделать по этому вопросу. А вывод такой, что должен быть закон, должна быть неотвратимость наказания. Вы посмотрите, когда те же чеченцы там или другие представители кавказских народов едут в другие страны, в Европу, в Соединенные Штаты, разве они себя там так ведут? Нет, они себя там так не ведут. А почему? А потому что там действует принцип неотвратимости наказания. Там нельзя никого купить, там нельзя ничего выторговать. Знает, там жесткий закон, все, он будет наказывать. А вот у нас этого закона нет. Я это пытался сказать Дмитрию Рогозину.
Ну, давайте пример, у нас, кто у нас подает,
сделаем,
что закона нет?
Давайте Владимир Владимирович Путин, сделаем такое правовое окружение. Государство, которое будет всех наказывать, невзирая на национальность. Согласен, да, в это действительно ответственность
положение.
Несет Путин, Медведев. И все нынешнее руководство, и не только они, огромное количество еще людей, которые работают и в исполнительной власти, и в правоохранительных органах, деятельность которых сегодня превращена в бизнес.
Знаете, что поразительно? То, что президент России говорит, что не надо во время выборной кампании раскручивать вот эту национальную карту, после чего является Иван Охлобыстин, который раскручивает эту самую карту, является Дмитрий Рогозин и начинает раскручивать на центральных каналах эту карту. Вот как-то, понимаете, замахиваются на одно, происходит совершенно противоположное.
Да, еще более смешную вещь вам скажу. Перед этим выступлением президента Жириновский раздавал свою брошюру прямо, значит, всем, кто там сидел, под названием «Русский жесткий взгляд».
Это вот прямо в зале заседания у президента?
Тут перед тем, как мы там сидели, вот...
Вот, наверное, Медведев и среагировал.
И с особым удовольствием Михаил Прохоров подписал у Жириновского эту брошюру. Вот. А там, кстати, были же у них такие высказывания и у Надеждина, и у прочих. Они же теперь с этими вопросами тоже решили заигрывать. Так что не только о Рогозине идет речь, к сожалению.
Давайте еще вопрос. Геннадий из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, во-первых, спасибо вам большое за высказывание о коррупции, о воровстве. В десятку попали. Значит, а вопрос следующий. Какие ошибки, на ваш взгляд, совершила партия за последние 15 лет, и как вы их исправляете и будете исправлять? Ну, и хотелось бы пожелать большей терпимости, ну, несмотря на разногласия к таким партиям, как «Другая Россия», допустим, «Партия народной свободы» и даже «Справедливая Россия».
Спасибо. Пожалуйста.
Ну, какие ошибки? Ну, наверное, были не очень активные. Наверное, можно было бы более интенсивно работать с людьми. В условиях, когда нам перекрыли средства массовой информации после 2003 года, ну, наверное, надо было, как говорится, более активно пойти в народ. Не хватило, наверное, сил для этого. Да, это серьезная ошибка. Что касается терпимости, да мы терпимы ко всем, просто многие нервно реагируют.
Но мы
как
тоже.
Партия, мы должны же позиционироваться, понимаете? Мы должны сказать, чем мы от других отличаемся. И когда мы про это начинаем говорить, на нас начинают обижаться. Но при этом про нас-то посмотрите, сколько говорят, сколько помоев на нас льют. Мы же не обижаемся. Все они имеют на это право. Но когда мы вдруг начинаем говорить о своих отличиях от других партий, значит, мы, получается, виноваты.
Да, вот вам пишут. «Яблоко и правое дело Миши Куршавельского, одного поля фрукты, дурилки картонные. На людей лапшу вешать и бороться с реальной оппозицией – это их труд под присмотром кукловода». Видите?
Ну да, но это тоже стиль, такой подзаборный немножко стиль. Но я отвечу на это. Понимаете, ничего общего у партии «Яблоко» с партией «Правого дела» нет. Ну, начиная от отношения к власти. Как только Прохоров пришел к руководству, он сразу сказал: «Мы не оппозиция». На тот же вопрос Чичваркина, вот сегодня...
За Путина или против?
Да, значит, партия «Яблоко», я первый ответил сразу, когда Чичваркин на НТВшников задал вопрос: «Вы за Путина или нет?» Я сразу сказал: первый отвечает «Яблоко». Сказал, что мы против, и уже отвечал на этот вопрос сегодня. А «Правое дело», что там, что-то какую-то невнятицу произнесло. Значит, «Яблоко» – это партия, которая выросла из общества. Нас никто в пробирках не выращивал. Партию «Правое дело» выращивали в кремлевских пробирках. Это кремлевский проект. Ну и самое главное, еще более существенное. Ну, посмотрите, что такое «Правое дело» сегодня, когда пришел Прохоров. Ну, в чистом виде партия олигархов. «Яблоко» – партия, которая всегда боролась с олигархией в нашей стране. Всегда. И как нас можно сейчас причесывать под одну гребенку? Для нас партия «Правое дело» – это такой же противник, как «Единая Россия», только немножко с другого ракурса. «Единая Россия» в большей мере партия сегодня чиновников и коррумпированных чиновников, тех, кто коррумпирован, а партия «Правое дело» – это больше партия тех, кто коррумпирует, то есть олигархов, те, кто покупает власть за деньги. И вместе они очень хорошо живут. Это две стороны одной и той же монеты.
Пожалуй, последний вопрос. Как вы видите связь между думскими и президентскими выборами для вашей партии?
Мы уже об этом говорили на съезде. В случае создания фракции в Государственной Думе мы будем, видимо, готовы выдвинуть своего кандидата на президентские выборы.
А если фракция из одного человека, она может выдвинуть? Или из двух?
По нашему законодательству, вот это парадокс, да, вот что в Думе забыли законы арифметики, 5% теперь равно одному голосу. Тем не менее, этот один человек будет как человек-оркестр, человек-фракция. Ему будет иметь абсолютно все права фракции.
Спасибо. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», был в программе «Время политики». Вел эту программу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны.
Картина «Фауст» – это действительно очень крупная, серьезная, многослойная.
Арест вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей.
Отныне все наши выступления в защиту Байкала будут заканчиваться обращением...
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободно.